«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Ребенок развивается лучше всего, когда, как молодое растение, его оставляют в покое в той же почве. Слишком много путешествий, слишком большое разнообразие впечатлений не очень хороши для детей и подростков и приводят к тому, что они вырастают неспособными выдерживать плодотворную монотонность, писал английский философ, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1950 год Бертран Рассел. Материнский инстинкт сегодня поможет разобраться, действительно ли различные секции, кружки, клубы по интересам нужны нашим детям в большом количестве или нам их просто навязывает общество. А также мы продолжим начатый минувшую среду разговор о месте мясных продуктов в детском рационе. Тогда мы говорили, что мясо необходимо для полноценного развития ребенка. А может ли оно ему навредить? Об этом в нашей традиционной рубрике.
Витамины и калории.
У нас в студии диетолог Виктория Федорова. Виктория, здравствуйте.
Добрый день, Наталья, уважаемые радиослушатели.
Виктория, какой вред мясо может принести ребенку?
Есть на самом деле несколько моментов. В первую очередь здесь, конечно, речь идет о совсем маленьких детках до года и там чуть-чуть после года. Некоторые виды мяса могут вызывать аллергическую реакцию. Поэтому первый прикорм вот с 6 или с 8 месяцев рекомендуют диетологи начинать с гипоаллергенных сортов мяса, такие как индейка и кролик. Это идеальное мясо для ведения первого прикорма. Также есть момент, что если у ребенка непереносимость белка коровьего молока, то ему не рекомендуется давать мясо говядины и телятины.
А вот как же курятина? Это не диетическое питание, не гипоаллергенное?
На самом деле курица тоже относится к аллергенным. Оно считается диетическим для взрослых людей.
Там... В общем-то, оно даже мясом вроде бы как-то не считается, да?
Ну, на самом деле куриное мясо считается достаточно аллергенным, поэтому тоже для первого прикорма я его не рекомендую. Но впоследствии, там, после года... Курицу водить можно, оно, в принципе, не жирное. Вот, и смотреть по ребенку. Если нет аллергии, то очень даже можно. Ну, а потом уже постепенно, если нет непереносимости белка, то водить уже телятину. Говядина и свинина не рекомендуются детям до 3 лет, потому что это мясо считается наиболее тяжелым, то есть переваривается медленнее, и оно считается жирным.
А вот мы говорим говядина и телятина. Отличие только в том, что говядина – это взрослое коровье мясо, а телятина – телёнка, так?
Разница, во-первых, в жирности, то есть телятина – менее жирное мясо, и время переваривания, скажем так, время усваивания у телятины меньше, чем у говядины. Поэтому для детей, конечно, это в плюс.
Виктория, вот мы сейчас заговорили об аллергии на мясо и назвали гипоаллергенные – это кролик и индейка. А какое мясо считается самым аллергенным?
Я думаю, что это курица. Свинина не является аллергенным мясом, просто оно более тяжелое и из всех видов мяса более жирное. Поэтому маленьким деткам не рекомендуется. А если говорить именно об аллергии, то это все-таки курица.
Виктория, каково мнение диетологов о включении в детский рацион субпродуктов?
Для ведения прикорма, для первого ознакомления ребенка с мясом субпродукты не подходят, потому что они усваиваются гораздо медленнее и хуже, чем мясо. Поэтому малышам этот вид прикорма дают уже только после знакомства с мясом, после года. При нормальном пищеварении после года деткам разрешен ввод мясных пюре с субпродуктами. Это прежде всего печень, сердце и язык. Блюда из субпродуктов при правильном введении в рацион ребенка могут принести очень много пользы. Мало продуктов могут составить конкуренцию по содержанию практически всех витаминов группы В – свиной, говяжьей и гусиной печени. То есть печень лидирует по содержанию витамина группы В и железа.
Даже по сравнению с любым другим видом мяса,
Мясо, да. Однако в печени содержится много вредных пуриновых оснований. Поэтому с этим нужно считаться, если у ребенка проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками, поджелудочной железой и печенью. То есть если у ребенка есть проблемы с этими органами, то введение субпродуктов следует отложить.
То есть это не значит, что вообще ребенок никогда не должен есть субпродукты, а просто гораздо позже предлагает ребенку, да, после там 3-4 лет, но они нужны.
Ну, здесь ребенку больше речь идет именно об употреблении печени, а другие субпродукты можно предлагать. Ну, язык в основном, вот именно если речь идет о маленьких детках, то это язык отварной, говяжий, свиной. а уже в более позднем возрасте можно предлагать и другие субпродукты. Сердечки, желудочки.
Напомню, у микрофона журналист Наталья Милованова, и с диетологом Викторией Федоровой мы говорим о месте мяса и мясных продуктов в детском рационе. Виктория, какое мясо, мясные продукты или мясные блюда следует полностью из рациона ребенка исключить?
Ну, безусловно, это колбасы, промышленные продукты.
Включаем.
Колбасы,
активно,
сосиски.
Да, и в больших количествах.
Ну, здесь, я думаю, знаете, зависит от того, как питается семья. Ведь наши все пищевые привычки, они из семьи всегда идут. Поэтому если дома активно употребляются эти продукты, колбасы, сосиски и тому подобное, какие-то покупные изделия, то, конечно, дети тоже очень хотят попробовать, и, безусловно, им эти продукты нравятся по вкусу. Ну, это и не удивительно, с учетом того, сколько там вкусовых добавок, усилителей вкуса и тому подобное. Но эти продукты, безусловно, следует исключить из детского рациона. Желательно, конечно же, полностью, но хотя бы как минимум до школьного возраста.
А почему?
Очень маленькое количество мяса, соответственно, польза, белок и все витамины, которые мы с вами перечислили, содержатся в очень незначительных количествах. И при этом там, конечно, такие продукты, которые не то чтобы, знаете, приносили вред, просто пользы на самом деле мало. Усилители вкуса, соя, мука, крахмал, нитрит натрия, красители, загустители и тому подобные вещества – не сказать, что они какой-то именно вред наносят, потому что все-таки это вещества разрешенные, да, у нас по ГОСТам, по нашим стандартам пищевым, они разрешены употребление в пищу, и на самом деле в любой готовой продукции, там и хлеб, и печенье, какие-то хлебобулочные изделия и так далее, все это в любом случае присутствует. Но я думаю, что ограничить стоит. И если мы с вами говорим о мясе, то, ну, безусловно, колбасы и сосиски к мясу вряд ли можно отнести в полной мере. Также, конечно, стоит исключить жареные продукты, котлеты жареные на сковородке, какие-то стейки. Очень любят, да, у нас вот там кусочки мяса какие-то отбивные делать и жарить их во фритюре, в яйце обваливают, в муке. Все это жарится в очень большом количестве масла. Жарко при высоких температурах в большом количестве масла вызывает появление канцерогенов. Ну и опять-таки очень сильно повышается жирность таких продуктов.
А жареное на гриле мясо можно?
Ну, на гриле можно, но здесь речь уже идет о детках все-таки.
После 3 лет, там, дошкольники, школьники, да,
конечно,
это нормально.
Гриль,
там
гриль,
нет,
да, безусловно.
Жира, да, вот канцерогенов нет.
Ну, как раз-таки наоборот, да, вот приготовление мяса на огне, на гриле, в домашних условиях. Сейчас очень много, да, есть специальные там посуды, оборудование для этого. Как раз-таки оно даже, можно сказать, обезжиривает мясо. Поэтому гриль,
жир,
да,
стекает,
безусловно.
Да,
жир выплавляется, стекает, поэтому мясо становится более обезжиренным, скажем так. Но опять-таки здесь нужно учитывать то, что готовить необходимо вот не до вот этой корочки зажаренной. Я знаю, что некоторые любят такое прям хорошо прожаренное, чтобы с корочкой, там, такое чуть ли не подгорелое. Деткам это тоже не рекомендую. На самом деле, наилучшие способы приготовления для детского меню мяса – это варка, тушение и запекание в духовке. Те же котлетки вместо сковородки можно вполне положить на противень или в какую-то посуду, формы для запекания специальные, и запекать в духовке. Это будет наиболее полезным способом приготовления.
А скажите, пожалуйста, добавлять соль, специи какие-то к мясу в детском рационе оправдано или лучше максимально избегать этого?
Соль, конечно же, стоит ограничивать для детского меню. Если и подсаливать, то совсем немножко еду, но не увлекаться солью. А что касается специй, опять же, здесь, если говорить о продуктах нашей пищевой промышленности, вот эти всякие кубики, бульоны, маги и тому подобное, то их тоже употреблять не стоит. Там опять все те же вещества, которые мы выше перечисляли, да, в плане производства колбасной промышленности. То же самое находится и в этих во всех кубиках. Но сейчас очень много натуральных специй. Можно добавлять травки, есть сушеные, там петрушка, чеснок, базилик, орегано и тому подобное. И какие-то натуральные специи, такие как куркума, красный перец, там кориандр. То есть вот такие, конечно, они полезны и чуть-чуть можно добавлять.
А перец острый?
Что касается каких-то острых продуктов, детский организм еще не готов, поэтому перца лучше не добавлять.
Ну вот мы уже сказали о принципах приготовления мяса для детей, да, лучше всего на гриле, лучше всего запекать или варить, да? Может быть, еще какие-то особенности есть именно для дошкольников?
Я хотела бы еще немножко остановиться на приготовлении супов. Диетологи рекомендуют не готовить детям дошкольного возраста наваристые бульоны мясные. Куриный, говяжий, знаете, вот очень любят некоторые еще туда вот там прям положить крылышки, там что-то пожирнее, и бульончики
нам
такие
кажется, что
наваристые.
Бульончик жирненький, это полезно, да, это не полезно.
На самом деле нет, детскому организму не полезен, так же, как и жирное мясо. Это большая нагрузка на поджелудочную железу, на печень и на почки. То же самое касается и жирных наваристых бульонов. Рекомендуется мясо для детей дошкольного возраста варить отдельно и уже потом добавлять при приготовлении супа. Бульоны детям варить овощные. Прекрасно в супах мясо сочетается с овощами, поэтому можно приготовить мясо отдельно, приварить его, и потом непосредственно перед кормлением ребенка к овощам добавлять это уже готовое мясо. И тогда и польза мяса сохранится, да, и в то же время блюдо будет более легким, менее жирным. Ну и поэтому более полезным.
И в заключение нашей беседы давайте поговорим о том, какие мясные блюда вы вот как диетолог порекомендовали бы для детского питания. Вкусно и полезно и легко приготовить.
Отварное мясо, курица, индейка, говядина, телятина. Также печенка тушить, например, с овощами. Печень с гречкой очень хорошо сочетается. Можно котлетки делать, биточки. Для деток помладше котлетки, биточки, то есть мясо перемолотое.
Тефтельки всевозможные,
тефтельки,
да,
фрикадельки. Да, им просто проще их кушать. Они более мягкие, сочные.
Легче разжевывать, да?
Да. А вот уже деткам постарше, которые хорошо жуют, разжевывают, уже можно предлагать и просто отварное мясо, запеченное, тушеное. Можно мяско с овощами тушить. Думаю, вы уже знаете, я не раз говорила о том, что я большой фанат приготовления различных блюд в мультиварке. Там и витаминов больше сохраняется, и очень просто. Можно различные овощные рагу с добавлением мяса готовить.
Исключая картошку.
Да, мясо с картошкой лучше не сочетать. Но здесь опять-таки смотреть нужно по ребенку. Если избыток веса, лучше, конечно, вообще употребление картофеля ограничить. После года 1-2 приема мяса в неделю заменяется на рыбу. То есть рыба вводится исключительно после года деткам. И вот как раз-таки уже 1-2 приема в неделю мяса можно заменить рыбными блюдами. Ну и так получается 5.
Ну что ж, время нашей беседы подходит к концу. Виктория, я благодарю вас за участие в передаче. И напоминаю, у нас в гостях была диетолог Виктория Федорова.
Всего доброго. До свидания, Наталья, уважаемые радиослушатели.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать тридцать восемь на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Многие СМИ и популярные родительские сайты неустанно подталкивают нас к мысли о том, что в современном обществе конкурентоспособными окажутся лишь дети, родители которых не скупятся на инвестиции в образование своих детей, в том числе и дополнительное образование. Поэтому родительское внимание и заботу о детях зачастую ассоциируют с количеством дорогих дополнительных занятий, секций и кружков, которые посещает ребенок, ведь для него никаких денег не жалко. А действительно ли это необходимо именно детям? И не подталкивает ли нас к такому выбору общество? И что в результате таких занятий могут получить дети? Об этом мы сейчас и поговорим.
Ступени науки.
И у нас в студии наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, Екатерина, зачем современные родители стараются записать своего ребенка в несколько кружков, клубов, секций одновременно? Это нужно ребенку, это нужно родителю или этого требует социум?
Разные причины, разная мотивация у каждого родителя. Я, например, записывала своего ребенка в разные секции с целью определиться, что ему ближе, к чему у него есть склонности, где в наибольшей степени может проявиться его талант. Но иногда это действительно амбиции родительские, иногда это желание не отставать от друзей, родственников, соседей, а иногда это потребности самого ребенка. Так тоже бывает. Ну, есть дети талантливые, которые любят заниматься разными вещами, и у них получается, почему бы и нет.
То есть часто и общество нас к этому подталкивает, да? Давайте побольше кружков, побольше знаний, побольше всего нагрузите на ребенка, иначе вы будете неуспешными, иначе вы будете не в ногу со временем идти.
Да, вот буквально в прошлый раз мы говорили с вами о семейном образовании, и таким важным аргументом того, что многие родители сейчас переходят на семейное образование, является то, что ребенок посещает там десяток кружков, и родители говорят, ну как же, вот, например, пойдет он в школу, уйдет с семейного образования, как он сможет посещать все эти 10 кружков? И возникает вопрос, а нужны ли они эти 10 кружков, или достаточно одного? Ведь человеку на самом деле достаточно быть талантливым в одном деле для того, чтобы чувствовать себя успешным, развиваться, для того, чтобы там, идти по жизни легко, заводить друзей. Не перебор ли это? Вот хороший вопрос, будем разбираться.
Вы говорили, что своего ребёнка вы отправляли в несколько кружков сразу, чтобы определить, к чему его тянет и в чем его талант. Значит, сначала можно попробовать, а потом выбрать что-то одно.
Да. Да? Например, так. Но я знаю, что мы о музыке сегодня будем говорить, в частности.
Ну, потому что очень часто в качестве дополнительных занятий, дополнительного образования выбирают и музыку, и спортивные занятия, и танцы чаще всего, кстати. Угу. Гораздо реже это что-то связанное с математикой, там, с литературой, с физикой. Ну, иностранные языки еще очень популярны. Да, да, вот, да. А музыка, танцы, угу. Это вот просто бум на все это.
Ну и вот музыка – это отдельная такая тема. Да, многие тема. Дети жалуются, многие взрослые, бывшие дети, жалуются и говорят о том, что их насильно водили на эти занятия, они не хотели посещать, они просили уйти, они умоляли, плакали. И вот, кстати, я не знаю, как другим бывшим детям, мне лично часто приводили в пример Паганини, которого били, и он стал великим музыкантом, заставляли. Меня, конечно, не били, но очень настойчиво заставляли. И вот поскольку у Паганини получилось, и эта метода сработала с ним, то, в общем, вот такой
Били, наверное, не только Паганини, а Паганини всего один.
Да, били всех, а Паганини получился один. Поэтому, конечно, пример такой интересный, но ребенок не может аргументированно ответить. Он как бы видит, что из Паганини вышел человек, поэтому сложно что-то сказать. Почему я водила на музыку, несмотря на то, что мой ребенок сопротивлялся? Потому что я знакома с множеством исследований, которые показывают, что работа двумя руками одновременно, исполнение разных композиций, помогают в работе мозга, они способствуют взаимосвязи между полушариями.
Да,
они развивают мышление, память, внимание.
А если это насильно, это как кормить. Вот говорят педиатры, что не кормите ребенка насильно. Пользы от этой еды все равно не будет, только вред. Может быть, и развивать насильно полушарие это тоже?
Конечно,
вред.
Да. Поэтому здесь очень важно понять, насколько ваш ребенок не хочет. Если он как бы отникивается, ну, идет и выполняет, это одна ситуация. Если ребенок категорически не хочет, плачет и соматизируется, то есть заболевает перед тем, как он идет на это замечательное мероприятие, то, безусловно,
с точки зрения родителей.
Да, с точки зрения родителей, то, безусловно, стоит рассмотреть, нужно ли и взвесить все за и против.
А вот, Екатерина, какие вообще мифы о выборе дополнительного образования, этих всевозможных кружков и секций для ребенка распространены среди родителей? И какие ошибки в связи с этим совершают взрослые при выборе вот этих дополнительных занятий для своих детей?
Ну, прежде всего, ошибка родительская, ошибка взрослых состоит в их непомерных амбициях, в их неудовлетворенных желаниях. Я мечтала танцевать, и ты будешь танцевать. Я мечтала быть пианисткой, ты непременно должна реализовать мои планы, фантазии, желания. Это твой путь, и, безусловно, это твой жизненный опыт. У ребенка свой путь, свой жизненный опыт, совершенно другие таланты. И, знаете, нет ничего более скучного и неинтересного, чем...
То есть делай, как я, и будешь такой же успешный, такой же прекрасный, такой же развитый, такой же интеллектуал, интересный человек, как я.
Или наоборот, да, добьешься большего, потому что
чем
вот я не добилась,
я, не смогла,
я ничего не смогла,
было,
да. Там меня не водили, там у нас не было возможности, я тебе все дала, вот заплатила, ходи теперь. Вот очень серьезная такая ошибка, первая. Вторая.
А если еще и пианино дорогую купили, то
ну,
тогда
да,
уже бедный ребёнок
отрабатывает. Да, с каждую копеечку
7 лет
ты
жизни
отыграешь. Да. Следующий момент – это огромная нагрузка, когда родитель не понимает, что большая нагрузка – это нехорошо. Большая нагрузка, она превращает стресс. Стресс – это вообще нормальное состояние человека, которое позволяет ему двигаться, развиваться, которое мобилизует его, помогает накапливать копинг-стратегии, то есть стратегии преодоления разных жизненных ситуаций. А дистресс – это стресс, который разрушает, который деструктивен. Так вот, большая нагрузка является уже дистрессом для ребенка. И тогда огромное количество кружков могут, наоборот, вызвать отставание даже в развитии. Поэтому родителю очень важно четко понимать и находить вот этот баланс между занятиями и отдыхом для своего собственного ребенка.
Вот, Екатерина, одни родители загружают своего ребенка кружками по самые уши, а другие, такой миф тоже распространенный, предпочитают не лишать ребенка детства. Нечего его загружать всевозможными кружками и занятиями, пусть спокойно себе отдыхает и бегает на улице. Вот что из такого мифа может вырасти? Правильно ли это?
Знаете, у ребенка нет детства тогда, когда ему приходится становиться взрослым. А приходится становиться взрослым ему тогда, когда он решает взрослые вопросы. Например, когда родители спрашивают, жить нам вместе или не жить, расходиться или сохранять семью. Когда родители пытаются поставить ребенка в роль судьи, просят разрешить их спор или конфликт. Когда на ребенка перекладывают ответственность за те вещи, которые должны решать взрослые, в том числе и за его учебный процесс. Если ребенок приходит на секцию, и он там играет, и он там веселится, он там учится при этом, то детства он не может лишиться никоим образом. Если, конечно же, эта секция достаточно жесткая, есть такие секции, где преподаватель может себе позволить прикрикнуть, оскорбить, обозвать ученика, где он может себе позволить унизить ученика при других ребятах, то, безусловно, эта секция превращается из развивающей в психотравмирующую. Вот здесь родителям очень важно держать руку на пульсе, потому что первое, что необходимо сделать для того, чтобы помочь ребенку в этой ситуации, это, вот, как говорится, знаете, психотравма – это вот все равно, что тебя ранили в бою. Да? И первое, что нужно сделать, это вынести раненого с поля боя. И дальше уже оказывать ему помощь. То есть нужно четко понять, если ребенок не хочет идти, то он не хочет идти. Почему? Это он ленится, это он стесняется, это он боится, или это он уже ранен настолько, что он не в состоянии дальше продолжать быть в том месте, в котором ему эту рану находят каждый раз, как только он туда приходит.
Наносит, да. Екатерина, вот есть такая тоже позиция у родителей. Ребенок очень любит какие-то занятия, какой-то кружок, какую-то студию. А в школе у него, ну, пробелы произошли. Угу. И родители говорят, так, дорогой, пока не исправишь оценки в школе, никакого тебе кружка, никакого тебе любимого дела. Сиди и учи вот математику, нечего тебе на свои танцы ходить там ногами дрыгать. Или наоборот бывает. Дорогой мой, если учебный год плохо закончишь, наказать, наоборот, кружком, не пустить на кружок, а будешь все лето заниматься в английской секции или английским языком, или поедешь вообще в английский лагерь вместо моря. Вот это правильно? Будет ли это мотивацией в первом случае для того, чтобы ребенок успеваемость в школе подтянул из-за того, что он очень хочет заняться своими любимыми танцами или еще чем-то? А во втором случае он будет стараться, если ему не хочется заниматься английским, он будет в школе опять рвать все и метать, чтобы успеваемость и дисциплина.
Хочу эту отвратительную школу, чтобы не ехать, в Англии или,
да,
в Шотландии,
в кошмар. Нет, ну, не в Англии, Шотландии, а на море поехать.
На море.
Но
ни в коем случае нельзя наказывать учебой, потому что сразу учеба начинает носить негативный характер. Кружок ли это, школьное ли это занятие? Мы таким образом сразу...
И поощрять кружком нельзя.
Ну,
будешь хорошо учиться, пойдешь на свой танцевальный. Не будешь, дорогой, стоп.
Нельзя поощрять кружком, потому что если ребенок хочет ходить куда, это не поощрение и не наказание, это его выбор, который надо поддержать.
То есть не наказывать, не поощрять дополнительными занятиями, любимыми,
да,
дополнительными занятиями нельзя. Или, наоборот, нелюбимыми наказывать.
Ну, нельзя не поощрять, не наказывать. Просто если он хочет идти, он идет туда. Не потому, что он что-то покушал хорошо или пятерку получил в школе. Он идет туда, потому что он чувствует, что это его призвание, что его ведет туда его какие-то устремления, мотивация. А вот как быть, если ребенок, например, танцует хорошо, а учится плохо? Вот здесь очень важно сесть и проговорить, и сказать, да, вот, ну, смотри, ты хочешь там, например, танцевать хорошо, ты хочешь быть танцором, что тебе для этого понадобится? Давай с тобой посмотрим, да, хочешь, хочу. Кем хочешь работать, там, да, там, ну, поступить куда хочешь, туда-то и туда-то, да. Чем потом хочешь заниматься? Ну, там, работать, например, в театре, да, опера и балета. Так вот, смотри, что нужно тебе для этого, какие экзамены по ЕГЭ тебе нужно сдать, да, какие предметы тебе нужно подтянуть. Давай посмотрим, что у тебя есть. Так, смотри, хореография, да, супер, замечательно у тебя. Да, вот русский язык чудесно.
То есть нужно разбираться смотри. Не с кружком, а разбираться с той проблемой, которая существует,
да,
у него в школе.
Хочешь,
да,
поступить, давай, ну, посмотри, вот сейчас. сейчас из-за вот этого ты можешь...
И даже свое любимое дело,
да,
упустить.
То есть ты не упустишь, его времени достаточно, если ты сейчас начнешь. Начинаем? Стартуем? Давай, я рядом. То есть превратить это в общую цель, и тогда получится, что не надо никого ничем наказывать. Ребенок вполне себе умный человек, и он в состоянии понять, что это нужно прежде всего ему.
Вот дети часто готовы менять одно увлечение на другое. Один кружок бросают, записываются в другой. И драм-кружок, и кружок по фото знаменитая бортовская, да, а еще мне петь охота и так далее. И я сегодня на одном бросил, не понравилось, завтра на другом. Вот стоит ли потакать им в этом? Не воспитываем ли мы таким образом несерьезное отношение к занятиям и неумение доводить начатое до конца?
Бывает по-разному. В каждом случае нужно смотреть отдельно. Потому что многие родители, в том числе и я, очень долго искали, что в конце концов привлечет внимание ребенка. И я считаю, что наши поиски были вознаграждены. То есть терпение и труд. И тогда ребенок сможет сориентироваться. А вот если сам ребенок начинает метаться и постоянно перебегает из одной секции в другую, тогда следует задуматься, что им движет. И вот буквально недавно мне пришлось общаться с такой девочкой, которая оказалась глубоко травмирована ситуацией, сложившейся в коллективе танцевальном. Да? Она несколько коллективов сменила, и в итоге ее определили в группу уровнем, которые, как она считает, слабее, чем она может, да, то есть более слабую группу определили. И, безусловно, это связано не с ее уровнем танцевания, а вот с мотивацией, да, которую она проявляет, с одной стороны. С другой стороны, конечно, вопрос к педагогам хочется задать. Ведь педагог, который развивается в этой науке, и является еще и по совместительству, безусловно, всегда психологом, хороший педагог, это еще и психолог, он должен понимать, что позитивная мотивация – это лучшая мотивация. А оставить на второй год, посадить с отстающими, да, или там как-то наказать, оскорбить, вытолкать – это все негативная мотивация, которая не просто разрушает внутренние стремления ребенка, любого человека, но и также причиняет ему психологический вред, наносит травму. И получается, что вот приводит родитель ребенка для того, чтобы он развивался, а ребенок сталкивается там с ситуациями, с которыми он не в состоянии совладать, потому что зачастую даже взрослые не в состоянии совладать с несправедливостью, вот с вот этими, знаете, такими тенденциями. Сережа молодец, да, потому что всегда есть где-то какой-то Сережа, который, может быть, делает что-то хуже, но платит больше. С тем, что есть какой-то Сережа родственник, с тем, что есть какие-то любимчики,
то, что
в настоящие времена связано вот с такой явной несправедливостью, когда ребенок понимает, что бессмысленно, бесполезно, не хочется даже вообще уже ничего делать, не хочется с этим связываться, сталкиваться.
И даже тот интерес, который был в начале занятий, да, он гаснет и отбивает интерес вообще к чему-либо другому,
и не
вообще
только,
к любому другому.
Конечно, не только
занятия
у этого ребенка, но и у других детей, которые тоже видят эту несправедливость. Поэтому очень важно педагогу быть грамотным. Но зачастую мы сталкиваемся с этой безграмотностью.
А что нам, родителям, делать с этим?
Нам, родителям, прежде всего, брать ребенка за руку, подходить и разговаривать с педагогами при ребенке, для того, чтобы ребенок не чувствовал себя брошенным, беспомощным, для того, чтобы он знал, что у него есть защита.
Что нужно выяснять, почему этому Сереже, который ничего не сделал,
подходите, спрашивайте. Скажите, пожалуйста,
выйти из ситуации?
Скажите, пожалуйста, как нам сделать так, чтобы в следующий раз, вот что нам надо, чего нам не хватило, что мы сделали хорошо.
А может быть, лучше просто взять ребёнка и увести, потому что часто с такими Серёжами и с их родителями справиться все равно сложно. Если педагог на это идет, то он идет по какой-то причине, наверное, серьезной с точки зрения педагога, на вот эти все поддавки в адрес Серёж.
Я хочу сказать, что, вы знаете, мы не в состоянии изменить этот мир, но мы в состоянии говорить о том, что мы видим. И это то, чему мы можем научить ребенка. Умение отреагировать в травматической ситуации позволяет избежать психотравмы, помогает избежать последствий. И знаете, самый верный прием, который помогает преодолеть любую травму, которая тебе нанесена, это дебрифинг, то есть проговаривание того, что произошло. То есть само проговаривание помогает тебе. Более того, может выясниться, что там травматизм, травмированных, таких как ваш ребенок, полколлектива, если не весь коллектив. И тогда ваша проблема превращается уже не в вашу проблему, она становится проблемой того человека, который вел себя непрофессионально. Понимаете? А многие люди боятся, молчат, вот как вы говорите. Да, справедливости не добиться. Наверное, у них есть какие-то причины. Да, может быть, у них 150 причин. Но важно выразить свои чувства. Важно,
ребёнка,
важно показать ребенку, что он не молчаливая жертва в этой ситуации, что он имеет право голоса. Он может сказать. А после этого он может оставаться или удалиться. Это уже другая история совершенно. Но вот из-за того, что мы попустительством занимаемся, из-за того, что мы позволяем этому происходить, в детских садах, в школах, на секциях возникает множество ситуаций, которые, к сожалению, до добра не доводят ни педагога, да, вот такой педагогической деятельностью занимающийся, ни ребенка, потому что ребенок привыкает к позиции жертвы, и в последующем он в этой позиции жертвы может остаться навсегда.
Екатерина, вот часто родители, желая воспитать упорство в достижении цели, настаивают на посещении кружков, даже если их посещение тяготит ребенка. Вот мы купили тебе пианино, работай. Мы купили абонемент, заплатили деньги. Хочешь, не хочешь, ходи. Хоть умри, а ходи на это занятие. Это во-первых, а во-вторых, ну ты же должен учиться доводить дело до конца. Вот не получит ли ребенок в таком случае психотравму? Что вот делать в этой
может
ситуации?
Может получить, потому что еще следующий момент, помимо...
Он не хотел, его туда отдали.
Да, помимо того, что, например, может не сложиться отношение с педагогом, часто бывают ситуации, когда не складывается отношение еще и со сверстниками. И это может быть вне поля зрения родителей. Если сверстники задирают и обижают друг друга, если педагог не в состоянии дисциплину эту создать, выдерживать и организовать ребят, если он тоже занимается попустительством, если на его занятиях ребята могут обижать и оскорблять друг друга...
Там, попустительство. Мы здесь уже говорим о том, что родители нормальные занятия, нормальный кружок, нормальная школа музыкальная, где и пианино нормально работает, и все остальное. И руководитель хорошо работает. А вот ребенок не хочет, а родители настаивают. Иначе ты цели не научишься достигать.
То есть нужно ли заставлять
вот здесь,
доводить до конца? Конечно, может быть травма. Нужно взвесить все за и против, потому что очень важно дать ребенку как опыт доведения до конца какого-то дела, так и опыт выйти из ситуации, которая стала уже психотравмирующей. Но как определить, это психотравмирующая ситуация или еще нет? Да, вот каковы симптомы?
Екатерина.
Это, безусловно, определенная симптоматика. Нарушение сна, тревога, зависимость, ребенок не получает никакого удовольствия, плачет, жалуется постоянно. Явные признаки того, что следует хорошо подумать, его ли это дело, следует ли ему этим заниматься. И, возможно, что нужно поискать что-то другое.
В общем, приходим к выводу, что отдавать ребенка в кружки нужно. Причем желательно в кружки разных направлений, чтобы у ребенка могли развиваться все его скрытые таланты. Но не следует забывать, что выбор в первую очередь должен делать именно ребенок. Хотя совсем не обязательно ходить на все кружки одновременно. Да, это может сегодня, то есть не сегодня, в один год один, другой там другой кружок и так далее, пока он не найдет себя. Но не бросать, не успев еще понять, в чем дело. Да? И не надо заставлять ребенка заниматься тем, чем он заниматься не хочет изначально. Или тем, что ему разонравилось в процессе посещения этих занятий. Потому что пользы от этого все равно никакой не будет. Ну что ж, Екатерина, наша передача подходит к концу. Я благодарю вас за участие в программе и напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.